Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета, а именно с пророческими традициями, которые составляют один из важнейших и богатейших разделов Ветхого Завета. И в прошлый раз мы прервались на разговоре о великом пророке, проповедовавшем в Вавилонском плену, которого условно именуют Дефтероисаией или Второисаией, потому что при всем величии его проповеди имя его, к сожалению, не дошло до нас, но вошли его речи или писания в один свиток, в одну книгу с речами пророка Исаии и Иерусалимского, и составляют они одно целое под названием «Книга пророка Исаии». Речи Дефтероисаии излагаются в главах с 40 по 55 книги пророка Исаии. И в прошлый раз мы знакомились с общим настроением народа, оказавшегося в плену, с тем настроением, на которое должен был реагировать Дефтероисаии, и с той ситуацией, в которой он должен был возвещать весть, суть которой сводилась к словам, с которых начинается вся его история. «Утешайте, утешайте, народ мой». Или же можно выразить эту весть той цитатой, на которой мы закончили в прошлый раз. Это начало разговора об этом пророке. Цитатой из 49 главы, 15-16 стихи. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я, — говорит Господь, — не забуду тебя». Так он обращается к своему народу. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». И эту весть Дефтероисаия раскрывал со всей доступной ему энергией и возможностями, богословскими и литературными, на которые был способен. Сейчас мы познакомимся с основными моментами этой проповеди на, конечно же, конкретных примерах из текста его речей. Одной из главных истин, которую возвещал и старался раскрыть Дефтероисаия в виду той мощной религиозно-языческой мысли, с которой столкнулся народ Израиля в Вавилоне, было утверждение о Боге Израилевом, о Господе Яхве, как о Творце. Сама по себе эта мысль, конечно же, не является в устах Дефтероисаии оригинальной, потому что она была высказана и задолго до него другими великими пророками. Но в его устах и в его ситуации, в ситуации, в которой оказался он со своим народом, эта мысль звучала особо и выражена была особо, с особой настойчивостью и с особой, если можно так сказать, непримиримостью. Ни один другой пророк, писатель Ветхого Завета, не уделяет столько внимания богословию творения, как этот пророк плена. Ну, например, такое типичное изречение из проповедей Дефтероисаии, 44 глава, 24 стих. «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю». В этом утверждении нельзя не услышать такого полемического напора, полемического акцента, потому что мы слышим, как эти слова сказаны в противовес чему-то, в противовес чьему-то убеждению, что на самом деле Творцом является кто-то другой. Исторически это ситуация вавилонской религии, которая окружала израильтян со всех сторон в ту эпоху, и направленность речей пророка Дефтероисаии, она прежде всего антивавилонская. То есть Дефтер Исаия не просто повторял утверждение о творческой власти Господа, Бога Израилева, но делал это так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что речь идет именно о Господе и ни о ком другом. Еще раз напомню, что евреи, находясь в плену, жили среди народа, который обладал прекрасно разработанным богословием творения в своей мифологии. И Дефтер Исаия позволял себе использовать это богословие, точнее, язык этого богословия, таким образом, что это богословие было направлено против языческого учения о творении. Это учение о творении, оно было даже основанием вавилонского политического строя. Главный вавилонский миф о творении, когда вверху, по первым словам он называется в литературе, и он, повторяю, дошел до нас из той глубокой древности, он повествует нам о том, что верховный бог Мардук, глава вавилонского пантеона, сначала создает небо и землю, причем создает он после ожесточенной кровавой борьбы со злым драконом Хаоса, его богиней-проматерью по имени Тиамат. А затем в центре этого поля битвы из частей тела убитой Тиамат Мардук творит и упорядочивает весь существующий до ныне мир. Вершиной творения является, конечно же, Вавилон. И в начале каждого года, на праздник Нового года, который таким образом имел большое политическое значение, в Вавилоне поэма «Когда вверху» исполнялась публично как часть религиозно-политической церемонии, через которую Мардук наделял царя властью на весь предстоящий год. И вот Дефтер Исаия не мог не знать об этом мифе, и более того, он использовал язык этого мифа, когда спорил о том, что на самом деле творцом вселенной, творцом неба и земли является не Мардук, а Господь. И говорил он об этом с понятным пристрастием и воодушевлением. Иногда даже пророк пользуется языком самого вавилонского мифа. Например, 51 глава, 9-10 стихи. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня». Господня, напомню, это вот как раз имя Божие, открытое Израилю, как имя заключившего с ним завет Бога. «Восстань, как в дни древние, в роды древние, давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?» Как переведено в синодальном переводе, но, очевидно, имеется в виду этот самый дракон, которого побеждает вавилонский Мардук. «Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» Кстати, заметим, что в этом поэтическом высказывании, которое вроде бы целиком посвящено теме творения, неожиданно возникает ассоциация с историей исхода из Египта. И воды великой бездны сначала вроде бы имеют в виду воды, о которых говорится в первых стихах Библии, воды первотворения, и бездна там упоминается. Как дальше мы читаем, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные, явно слова, имеющие в виду историю исхода. И вот с этим связан другой, тоже отчетливо выраженный тезис проповеди Дефтера Исаии, настаивая на котором, он снискал себе репутацию одного из самых ревностных пророков Библии, проповедовавших монотеизм, то есть единобожие. В его устах монотеизм начинает звучать как абсолютная, непререкаемая истина. Есть даже такой термин «абсолютный монотеизм», когда речь идет о том, что Бог – это не просто Бог, которому нужно быть верным, не изменяя ему по отношению с другими богами, с другими ценностями, а это утверждение о том, что на самом деле этот Бог вообще один-единственный, а все остальное не боги. Действительно, мы в речах Дефтера Исаии встречаем следующие утверждения. Например, 45 глава, 18 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Благодаря подобным изречениям проповедь Дефтера Исаии является одной из вершин всего Ветхого Завета, которая, как, например, Второзаконие, о котором мы говорили чуть ранее, повлияла на многое другое в Библии. Например, можно говорить о взаимосвязи проповеди Дефтера Исаии с рассказом о творении мира в шесть дней, которым нас встречает Библия в первой главе книги Бытия. Там тоже говорится о такой державной, безусловной мощи одного единственного Бога-Творца. Исторически острие этой проповеди было направлено против идолатрии, то есть идолопоклонства, которое практиковалось в Вавилоне и которой соблазнялись многие пленники, в том числе и евреи. Нигде в Ветхом Завете нет более яростной атаки и уничтожающей иронической критики на идолопоклонство, чем в 44 главе Исаии с 9 по 20 стихи. Этот отрывок стоит прочитать, чтобы убедиться, насколько животрепещущей была тема идолопоклонства для Дефтера Исаии. И он себе позволил вот действительно такие очень саркастические высказывания. Пророк просто-напросто описывает процесс изготовления идола, но описывает, конечно же, с очень ярко выраженным подтекстом и насмешкой, осуждением даже. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть же все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева». Этому длинному прозаическому тексту, где описан процесс изготовления идола с уже существующей пророческой оценкой, предшествует краткий поэтический текст, который готовит читателя к тому, что его ждет впереди. «Так говорит Господь, Бог Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне, есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». 44 глава, 6-8 стихи. Эта главная мысль с такой же настойчивостью возвещается и в других местах, в разных формах. Таким образом, монотеизм в словах Исаии имеет в виду бытие единственного, живого, личного, а потому ревнивого Бога. Нигде более в других книгах мы не встретим такого количества личного местоимения «я», иногда повторяющегося дважды кряду. Эта настойчивость, она объясняется тем, что пророк пытался привести в чувство народ, который отчаялся в ожидании милостей от своего Бога. И поэтому пророк, он облекал свою речь и в другие формы. Например, в формы живой дискуссии, диспута или философского спора. Например, Исаия, 40 глава, с 12 по 17 стихи, с 18 по 26 стихи той же главы и другие места. Но мы разберем пример другого рода, другого жанра. А именно, некоторые свои речи пророк Дефтера Исаия облекал в форму речей суда или судебного процесса. Например, 41 глава с 1 по 5 стихи, или та же глава с 21 по 29 стихи, или 43 глава с 8 по 15 стихи, и 45 глава с 20 по 25 стихи. Окружающей обстановкой, которая здесь описывается, является, конечно же, воображаемый законный суд, например, совет старейшин, где судятся народы, боги этих народов, и каждый должен отстоять свою правоту. Народы должны отстоять истинность своих божеств, то есть свидетельствовать за них. А боги должны в ответ доказать тоже каким-то образом свое могущество и всеведение. Всеведение как один из самых явных показателей могущества и истинности Бога. И вот Израиль в числе других народов предстоит перед этим судом, а Господь через своего посредника, то есть пророка, выполняет роль судьи или судебного адвоката. Например, 41 глава, 21 стих. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, обращаясь к разным народам, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова». Или же 43 глава, 9 стих. «Пусть все народы соберутся вместе и соберутся племена». Кто между ними предсказал это? То есть вопрос о том, кто может предсказать будущее, как явное указание на свою истинность и могущество. Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». И вот Израиль тоже должен свидетельствовать о своем Боге перед лицом других народов. «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я». 43 глава, 10 стих. В этом стихе, во второй половине, обратим внимание на то, что сказано, чтобы вы знали и верили мне. Хотя логически следовало бы ожидать, чтобы они, то есть вот эти все остальные народы, зрители этого суда или участники, чтобы они знали и верили мне. Но это «вы», то есть Израиль, оно указывает на то, что эта тяжба с народами, она ведется прежде всего ради самого Израиля, ради его утешения. Потому что прежде всего сам народ Божий должен поверить в истинность и могущество своего Бога. В тексте этого стиха Исаия использует уже знакомое нам слово «верить», я имею в виду знакомое по проповеди Исаии I и Иерусалимского, о чем мы говорили подробно. Но если тогда Исаия и Иерусалимский употреблял этот глагол, не утруждая себя указанием, кому нужно было верить, он просто говорил «нужно веровать», имелось в виду Яхве, то здесь этот глагол употребляется в значении доверия, потому что дальше говорится «мне» в дательном падеже. А главное, что этот глагол стоит рядом с другим глаголом «знать», чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Действительно, «знать» в библейском языке означает не какой-то теоретический интеллектуальный акт, но признание и избрание, включающее в себя и отношение к познаваемому, то есть доверие. Теперь становится ясно, что познавать и верить в данном случае описывают один и тот же процесс. И Израиль, над которым перед всеми народами открылась эта историческая мощь Бога, он должен, наконец, сам прийти к такому разумению. Итак, творение мира и спасение или искупление Израиля – это дело одного Бога, Господа. И мы не могли не заметить, какую явную связь видит Дефтер-Исаия между творением и спасением, которые являются делами одного истинного Бога, Яхве, Бога Израилева. Никто другой, кроме Дефтер-Исаия, не говорил об этом с такой настойчивостью, так явно и в то же время так поэтично и красиво. Я имею в виду вот об этой связи творения мира и дела спасения народа. В этом отношении, пожалуй, лишь некоторые псалмы можно сравнить с речами Дефтер-Исаии, например, 135-й псалом, где тоже сочетаются эти две, кажется, разные темы. Темы творения Богом мира и спасения, которое Бог начал или прежде всего совершил в истории Исхода. И вот приведем еще раз изречение из книги пророка Исаии в 51 главе 9 стихе, где эти темы искусно переплетаются. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды древние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?» Напомню, что это упоминание о тех мифических чудовищах, которых якобы поразил бог Мардук и потому сотворил мир. А вот Дефтер-Исаия полемизирует и говорит, что на самом деле творческое дело – это исключительно дело одного единственного истинного Бога Яхве. И дальше продолжаю читать. «Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» Вот переход от первичных вод творения, бездны, к водам Красного моря, настолько тонкий, что мы даже не можем с уверенностью сказать, где, на каком месте, в каком слове он происходит. То ли речь идет о разделении первобытных вод. Действительно, мы читаем в первых стихах книги Бытия, что Бог отделил одни воды от других, то ли речь идет о разделении вод моря, по дну которого прошли израильтяне. Поэтому не случайно предстоящее освобождение, возвращение из плена пророк описывает, опять-таки, в терминах исхода, описывает радостно-поэтично, вернее, предописывает, предвосхищает. В 43 главе с 1 по 7 стихи. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой. В выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу «не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от отцов земли». Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. То есть возвращение из плена толкуется как новый исход, обусловленный заветом Бога с его народом. Мы можем и много параллелей встретить и в других местах проповеди Дефтера Исаии, параллелей с первым исходом из Египта, что, кстати, еще раз доказывает ключевое значение этого события для всей, я имею в виду исхода, для всей священной истории, с одной стороны, а с другой стороны, что вавилонские плены и возвращение – другая, сравнимая лишь с исходом, вершина библейской истории. Как Египет был страной тьмы и смерти, вспомним, тьма египетская, а с другой стороны, столб огненный, который был тьмой для врагов и путеводным светом для народа Божия в то время. Так и о Вавилоне говорится, как о стране тьмы, где ходят слепые. Исаия 42, 7 стих. «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, сидящих во тьме, из темницы. И Господь будет также идти рядом и вести свой народ. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Здесь можно указать много похожих, параллельных мест на всем протяжении свода речей Дефтера Исаии. Особо здесь нужно отметить тему, которой Дефтер Исаия тоже уделяет большое внимание, тему действенности Слова Божия или его творческой мощи. Здесь эта творческая мощь реализуется вновь, как и в творении, и в других деяниях Божиих. Вспомним, как в первой главе «Бытия» к этому рассказу мы обратимся в свое время, и, забегая вперед, скажу, что этот рассказ тоже написан был примерно в эту же эпоху, и не исключено, что во взаимодействии с Дефтера Исаией. Так вот, в первой главе книги «Бытия» одной из главных истин является то, что Бог творит мир своим словом. «И сказал Бог», повторяется много раз, и всякий раз откликом на это слово является появление из небытия в бытие новой жизни, какого-то нового уровня творения. И об этом возвещает Дефтер Исаия. Говорит он такими словами, которые можно считать, жемчужины библейского богословия, и они могут служить эпиграфом к теме действенности Слова Божия. Это 55 глава с 10 по 11 стихи. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». В роли орудия Божия в этом спасительном деле, которое предстоит испытать вновь народу Божию, выступает Кир, царь персидский, то есть язычник, который на самом деле об этом и не ведал. И вот пророк его называет пастырем, 44 глава, 28 стих, помазанником, по-гречески Христом, 45 глава, 1 стих. Но здесь эти изречения нужно понимать в том смысле, что все цари, правители мира, которые мнят себя вершителями судеб народов и людей, они на самом деле суть орудия в руках Бога, как Навуходоносор в свое время, пленивший Израиль и разрушивший Иерусалим, он в речах Иеремии тоже был описан как орудие в руках Божиих, в данном случае орудие наказания. Вот. Ну, а здесь Кир – это орудие в руках Бога, которым Бог пользуется, чтобы спасти свой народ, освободить его от плена. Интересно сравнить эти отзывы Дефтера Исаии о Кире с имеющейся в распоряжении археологов находкой, так называемым цилиндром Кира. Имеется в виду глиняное изделие цилиндрической формы, где были отпечатаны слова о военных триумфах Кира, в частности, о Вавилоне. Он пишет от своего лица: «Мардук, великий владыка Вавилона, страж своего народа, с радостью смотрел на добрые дела Кира и его правого сердца и приказал ему двигаться на свой город Вавилон. Он помог ему найти дорогу в Вавилон и беспрепятственно войти в его двор как другу и собрату. Он помог ему войти в Вавилон без боя и сражения». Действительно, Вавилон пал без боя, без какого-либо сопротивления перед войском Кира. Но, с другой стороны, Кир, завоевавший Вавилон, он воспринял это как добрый знак со стороны вавилонского же бога и принял религию Вавилона, не считая себя завоевателем или узурпатором этого трона. Во всяком случае, он оставался язычником, но Дефтер-Исайя говорит о нем как о слуге, через которого Бог осуществляет свою историю, священную историю со своим народом. Отвечая на недоумение по этому поводу, как это может быть, пророк говорит, Исайя 45 глава, 9-10 стихи, «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня?» В любом случае, Дефтер-Исайя призывает народ благодарить за то, что Бог продолжает с ним свою историю, и предстоит возвращение из плена. Особое место в проповеди Дефтер-Исайи занимают четыре отрывка поэтической формы, которые можно прямо назвать гимнами или песнями, и которые относительно легко можно распознать в речах Дефтер-Исайи. Это 42 глава с 1 по 4 стихи, 49 глава с 1 по 6 стихи, 50 глава с 4 по 9 стихи и самый большой по объему и самый выразительный по содержанию отрывок – это 52-я, 13 стих и вся 53-я глава, все 12 стихов 53-й главы. Эти песни, которые принято называть песнями о рабе или отроке или слуге Яхве Господа, где слова «раб», «отрок», «слуга» каждое по-своему выражает одно и то же понятие, в смысле «служитель Господа». И вот эти песни, они воспевают этого самого достаточно загадочного служителя, который служит Господу, и говорят о его служении и призвании, в чем оно состоит. Эти песни, они являются, с одной стороны, действительно одними из самых загадочных строк в Ветхом Завете, а с другой стороны, они связывают Ветхий Завет с Новым. Особенно это касается четвертой песни, напомню, 53 главы, самой знаменитой, самой значимой для Нового Завета. Называются они песнями о рабе или отроке или слуге Господнем, так как используют язык царского двора для описания вот этой самой личности, интерпретацию которой нам и предстоит разъяснить. И вот она должна выполнить некое задание Господа как царя. Главными здесь представляются такие два вопроса. Каково соотношение этих песней со всеми остальными речами Дефтер-Исайи? Почему именно он сказал, произнес эти, в определенном смысле даже законченные в своей тематике, гимны? Ну и второй вопрос, может быть, даже главный. Кто этот раб? Кого имел в виду пророк? Или же можно еще такой небольшой подвопрос к этому вопросу. В каком смысле Новый Завет, христианская церковь, понимает служение этого отрока? Начнем со второго вопроса. Ответ на этот вопрос осложняется тем, что этот раб и его деятельность описаны в очень разной манере в каждой из песней. Например, в 42 главе и в 53 о рабе говорится как о страдающем отроке, претерпевающем незаслуженные страдания, притом добровольно и безропотно, а в других случаях он представлен воинственным и торжествующим. Прочитаем последнюю песнь, самую, еще раз повторяю, известную для христианского читателя, потому что именно эта песнь стала очень важным пророчеством, востребованным в Новом Завете и в христианском богословии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он, то есть этот самый отрок, зашел пред ним, перед Господом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, народ его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными буду делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделал всеходатаем». Загадку можно сформулировать с помощью вопроса, который мы читаем в книге «Деяний святых апостолов». В 8 главе книги «Деяний» рассказывается о том, как один прозелит, обращенный в иудейскую веру, язычник, эфиопский евнух, возвращается из Иерусалима к себе на родину и читает по пути Священное Писание, Ветхий Завет. Как раз именно это самое место. И в этот момент его, среди его спутников оказывается апостол, один из первых диаконов, Филипп, который приближается к нему с вполне определенной миссией обратить его в веру Христову. И их общение, их разговор начинается с вопроса, с которым эфиопский евнух обращается к Филиппу по поводу этого им прочитанного текста об этом самом безропотном рабе Господнем, который, как овца, веден на заклание и как агнец пред стригущим его безгласен. Эфиоп вопрошает Филиппа: «О ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Деяния 8 глава, 34 стих. И дальше Филипп на основании этого пророчества благовествует об Иисусе Христе и совершается крещение уверовавшего эфиопского вельможи. То есть христианская церковь с первых времен, с этих самых первых лет, которые описаны в книге Деяний, не сомневалась в том, о ком идет речь. Сам Христос увидел в этих песнях очень много определяющего для своего служения как Мессии, который должен страдать и умереть, чтобы выполнить волю Господню. Например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 21-23 стихах мы читаем цитаты из песней о рабе Господнем. Для христиан это означает, что, кого бы ни подразумевал сам пророк в буквально историческом смысле, в момент написания песен, пророчески, рабом Господним, его слугой, служителем является Иисус Христос. Ну, например, очевидна параллель между такими характеристиками отрока, как «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд» Исаия 42 глава 1 стих, и «голосом Отца над Иисусом, крестящимся в Иордане, когда на него нисходит дух», или же в момент преображения «голос, который возвещает: Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Действительно, к нему благоволит душа Отца, и он полагает на него дух свой в виде голубя. Налицо явная параллель. И все эти тексты помогали Иисусу говорить о своем мессианстве с одной очень важной, но забытой в иудаизме к его временам стороны. Свое мессианство он понимал как служение страдающего Мессии, а не торжествующего царя, победителя. Ну а если же оставаться только в рамках Ветхого Завета и попытаться дать буквально историческое толкование этим песням Дефтера Исаии, то мы увидим, что, с одной стороны, они представляют собой довольно отличное от всех других речей Дефтера Исаии собрание песен, а с другой стороны, контекст, в котором звучала речь Дефтера Исаии, вполне отвечает этим гимнам. Имеется в виду исторический путь народа Божия как избранного народа. Кстати, это не противоречит и христианскому прочтению, потому что мы в Евангелии, в Новом Завете часто встречаемся с утверждением о том, что Христос, Иисус Христос, в полной мере реализует неисполненное призвание Израиля. Поэтому ко Христу в Евангелии относятся ветхозаветные пророчества, имевшие в виду народ Израиля в Ветхом Завете. И вот именно последняя, четвертая, наиболее объемная и выразительная песнь, 53 глава Исаии, стала одним из глубочайших ветхозаветных пророческих прозрений, приоткрывающих тайну страданий и вообще служения Иисуса Христа. Как и пророчество об Эммануиле из собрания речей первого Исаии в 7, 9, 11 главах книги, так и эта песнь дала повод назвать Исаию, Исаию в целом, Исаию как книгу, ветхозаветным евангелистом. Отдельные цитаты из этой песни произносятся на проскомидии перед Божественной литургией в Православной Церкви в воспоминание о Голгофской жертве Христа. То есть мы опять встречаем здесь явное христологическое прочтение этого пророчества. Конечно же, по-церковно-славянски. «Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, так он не отверзает уст своих. Во смирении его суд его взяться, род же его кто исповесть, яко вземлится от земли живот его». Также эта глава является паремией, то есть ветхозаветным чтением, осмысливаемым пророчески по отношению ко Христу, в Великую Пятницу на вечерне с выносом плащаницы, то есть на службе, посвященной погребению пострадавшего Мессии. Кроме того, в песнях о рабе Господнем, как и в других речах Дефтера Исаии, во всеуслышание провозглашается универсальный характер спасения. Это тоже является такой своеобразной чертой Дефтера Исаии, как, впрочем, и некоторых других пророков. Раб Господень — это и есть тот, кто возвестит народам суд. Суд, то есть справедливость, правду. «И многие народы приведет он в изумление». 42 глава 1 стих или 52 глава 15 стих. Или же в 49 главе, в 6 стихе мы читаем: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлась до концов земли. Можно не сомневаться в том, что этот универсализм Дефтера Исаии сыграл важную роль в того миссионерского сознания, которым жила христианская церковь с первых дней своего существования, когда апостолы и их последователи обращали свою миссионерскую проповедь, свое слово о Христе во все концы Вселенной. На этом мы закончим сегодня разговор о проповеди Дефтера Исаии, но на этом не заканчивается наш разговор с теми традициями, вошедшими в Ветхий Завет, но получившими свою окончательную форму и букву в решающую эпоху Вавилонского плена. О духовном значении Вавилонского плена и о других плодах этой эпохи мы будем говорить в следующие разы. А сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания.